Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю всех у программы Евразум. Олег Барцевич, для микрофона разом с Дашей Форма. На ближайшую годину будем размовлять на важные темы этого дня. Сярод яких, передусім, это, конечно, суд над, над меркованными террористами, сябры. Сегодня прогучали опошние слова. 30 листопада обвестить присуд. Улад Ковалев, якому погрожая смерть, в опошнем слове не признал своей вины.
Мне очень стыдно перед самим собой и перед Димой за то, что я проявил слабохарактерность и поддался влиянию следствия, дал такие показания. Однако на суде я дал правдивые показания, надеюсь, что тем самым хоть как-то искупил свою вину перед самим собой и Димой.
Социальная тематика нас так само сегодня чекает. После введения новых правил черга на льготное жилье уменьшилась у 15 разов.
Теперь уже не так уж и много граждан имеют право вообще на постановку на учет. Ну, если раньше мы выносили на исполком по 100, по 150 человек, теперь 7-10.
Ну и цікавостка, белорусскую колбасу робят с польской, немецкой, да голландской свинины.
И пищевые добавки, и запасные части к оборудованию, и само оборудование высокотехнологичное. И, естественно, ввозим мясо сырье, которого у нас не хватает.
И начинаем, безумовно, с центральной темы сегодняшнего дня, тыдня, месяца, максима и года. Смертное покарание погрожая двум обвинуваченным в справе выбуху в Минске метро, а не только выбуху, выбуху на День Незалежности в 2008-м и витебских выбухов середины 2000-х годов. Сегодня обвинуваченным дали максимость выступить за пошним словом. Дмитрий Коновалов отмовился от этого слова, Владислав Ковалев не. С нами на связи Змитер Лукашук, наш корреспондент, який уважливо сачив за процесом. Змітер, привітання.
Привітання. Так, саправды, сьогодні виступали адвокати, так би мовити, заключним словом виступали спочатку адвокати Дмитрия Коновалова і Владислава Ковальова. На початку виступав адвокат Дмитрий Лепретер, адвокат Дмитрия Коновалова, який попросив суд оправдати свого подоборонного по ранних эпизодах Витебская справа и по выбуху в Витебску у вересня 2005 года. На думку адвоката, цалком недоказанная вина уделу его подоборонного у этих эпизодах. Дробязно можно будет поглядеть и послухать на нашем сайте. Головная это сама думка, что вина никаким чином недоказанная. Что тычется уделу у выбухах 2008-го у Минску на День Незалежности 2011-го, то тут ситуация больше складанная, потому что есть признавшие показания самого Дмитрия Коновалова. Але все-таки адвокаты звернули увагу на шматликие процессуальные порушения подчас ведения следчих деяний и звернули увагу сюда на то, что смертное покарание все-таки носит в нашей стране часовый характер, сгодно с Конституцией. Потом выступал адвокат Владислава Ковалева господар Образей, який дельный шмат часу уделил доказам того, что вот головный доказ уделу Ковалева у выбуху у метро – это видеозаписи с камер видеоназирания. И он доказывал, что это видео, представленное громадской, которое фигуровало в суде, это монтаж, причем монтажеваны не только покадрово, а и у самих кадрах у метро с допомогой накладок одного кадра на другого вообще зроблены такий монтаж. Отекаючи, он так само сказал, что лечит, что вина не доказанная, навод по вот этих фактах 2008-2011 года терактах, не глядя на наявность признавших показаний самого Коновалова и на показания супрать Коновалова Владислава Ковалева. После этого адресу судья нечакано для присутных у зале пропоновал запорным словом выступить и ответственным. Как вы сами сказали, Дмитрий Коновалов просто без всяких тлумашений отмовился от опознания, а Владислав Ковалев выступил. И вот у вас есть зараз.
Срыв 11 апреля 2011 года я не имею отношения никаких действий, направленных на совершение этого деяния, я не совершал. Подготовки совершения этого взрыва не принимал никакого участия. Умыслом на противоправленное лишение жизни людей, причинение им телесных повреждений я не имел. Я дал показания против Коновалова на предварительном следствии, однако я давал эти показания под психологическим давлением и влиянием со стороны органов уголовного преследования. Это давление заключалось в угрозе быть осужденным в качестве соучастника, получить в этом случае суровое наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни. У меня не было другого выбора, кроме того, как давать такие показания. Мне неизвестно, были ли люди, которые ко мне приходили из Следственного комитета, но допросы без протокола адвоката проходили очень часто. Я не мог понять, зачем обвинять Коновалова в мелких преступлениях, которые ничего не решают в случае его признания в совершении взрыва в метро. Однако, послушав его обвинение, мне стало кое-что ясно. Версия о человеке, который в один прекрасный день собирает бомбу и взрывает ее в метро, звучит неправдоподобно. А если он сначала начинает с мелких пакостей, потихоньку переходит к причинению телесных повреждений, все становится на свои места. На допросах без протоколов мне говорили, чтобы я выставил Коновалова террористом, и убеждали, что чем больше я говорю, тем лучшую роль сыграет на суде. Мне очень стыдно перед самим собой и перед Димой за то, что я проявил слабохарактерность и пытался влиянием следствия, дал какие-то показания. Однако на суде я дал правдивые показания, надеюсь, что тем самым хоть как-то искупил свою вину перед самим собой и Димой. Я также хотел обратиться к потерпевшим и обществу. И хотел бы сказать, что если я нахожусь в этой клетке, это еще не значит, что я совершал это преступление.
Это был урывок из апошняга слова одного из двух обвинувачених по справе вибуху в Мінське метро і вибухов у Вітебську у Владислава Ковальова. Дмитрий Коновалов адмовився від гэтага апошняга слова, сябры. Праз некалькі хвілін працягнем абмеркаванне гэтай тэмы у нашым эфіры. Стокгольмский синдром, так можно агулам назвать агульный недовер грамадства да высновал суда, да обвинувачення, якое выставлено двум меркованным здесняльникам теракту в Мінскім метро. Сябры, хвалю моцную гэтага недовера мы адчулі адразу у першыя дні, у першыя тыдні пасля выбуху. З чым гэта звязана, з чаго гэта бярэцца? З агульнага недоверу грамадства, з увагі на не зусім правільныя, адэкватныя дзеянні праваахоўных органаў. І гэтаму синдрому паддаліся, між іншага, таксама пацярпелыя, непасрэдна пацярпелыя теракту ў Мінскім метро. Сярод якіх таксама шмат з тых, хто не верыць у справядлівасць суда над Уладзіславам Кавалёвым і Дмітрым Канаваловым. Больш падрабязна на гэтую тэму Віталь Ругань.
Еўрарадыё заўважыла, што некаторыя пацярпелыя тракту не вераць у вінаватасць Кавалёва і Канавалова і часам нават займаюць бок адвакатаў. Гэта пацвердзілася падчас судовых спрэчак, калі пацярпелая Людміла Жачко выказала сумнеў у доказах, прадстаўленых на судзе.
Но данная конкретная ситуация у меня вызывает очень много вопросов. Один из первых вопросов. Не обнаружено следов взрывчатых веществ ни на кожных покровах, ни на слизистой, ни на волосяной, ни на одежде, если он стоял в нескольких метрах от взрыва. Это первое. Второе. Совершенно мне непонятно. Если вы отстаиваете высокий суд интересы потерпевших, пострадавших, интересы всех людей нашего государства, почему нельзя было, по каким причинам нельзя было просмотреть по ходатайству адвоката еще один раз эту запись? Мы куда-то спешим? Вопрос очень серьезный. Хотелось бы выйти из этого зала полной уверенности, что все действительно так, что только эти двое виновны, что именно они понесли заслуженное наказание. Спокойно спуститься в метро, сесть в поезд и уехать. Выйти из дома и не брать с собой таблицу.
Пацярпелы Яўген Хойдым не прысутнічаў на судзе, але таксама негатыўна ўспрыняў прапанаванае пракурорам смяротнае пакаранне для абодвух абвінавачаных.
Я против потому что это не они. Много фактов есть. Непонятно, что они там начали эти взрывы. Непонятного возраста, когда еще писать толком не умели. И продолжают до сих пор. У меня много вопросов. я їх задам, надіюсь.
Так само засталіся питання у потерпілої Тетяни Кацуби.
Сліджу за судом в інтернеті, в принципі. Завтра перший раз збираюсь зібратися і сходити туди, щоб подивитися вживую на це. Пишуть, хотілося б подивитися. Смисл всього цього, якщо це так, то в чому смисл? І де мотив? Я поки що цього особо так не услышала.
Потерпілая Людмила Жачко так само виказала некілька питань до того, як відбувалося слідство. Усі експерименти проводилися теоретично, не було пробних вибухів на полігоні. А усі докази будуються на показаннях Ковальова, які той дав на попереднім слідстві.
Випадки не було. Я спросила у експерта, а ви взагалі пробували те, що він нарисував, те, що він там соединив? Це могло бути? Оно могло взорваться вообще и нанести именно такой ущерб. Так задача не ставилась. Он был приглашен чисто теоретически. Но ведь вопрос такой серьезности. Здесь не может быть теоретически. Я не уверена. Я хотела бы, чтобы было все совершенно прозрачно. Потому что президент сказал, покажите людям, покажите этих уродов обществу, покажите их лицо. Да, я вижу их лица, но я не уверена, что это они. Я не понимаю, что и кто за этим стоит. Я не думаю, что здесь все так просто. Благодарю вас.
У чым жа прычыны такога, што нават пацярпелыя не вераць абвінавачанню? Магчыма, гэта нешта падобнае да стакгольмскага сіндрому з беларускімі асаблівасцямі. Але на думку псіхолага Алены Тузікавай, тут прычына ў агульным недаверы ў грамадстве.
Я думаю, это вообще уже недоверие к всему, что вот происходит сейчас, делается на дело государственного органа.
Психолог параўнала гэтую сітуацыю з сям'ёй. Калі муж зрадзіў жонцы адзін раз, то потым яна пастаянна будзе яму недавераць. Праваабаронца Людміла Гразнова пагаджаецца з гэтым і лічыць, што пацярпелая жачко дала шанец следству выправіць недахопы.
Она сказала очень много и точно по поводу того, насколько несовершенно и бездоказательно следствие. Если вот такого предложения ее будут все-таки заслушаны судом, и некто, кто принимает у нас решение, поймет, что это не быдло, совершенно культурные, интеллигентные люди, то здесь можно поправить эту ситуацию. И все-таки было бы лучше нам. Если бы народ верил власти, а власть доверяла людям, тогда мы бы смогли сохранить эту страну, иначе мы ее потеряем.
Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дякую, Виталю. Я только додам, что поняток стокгольмский синдром, это психологический термин, який описывает психологический стан, что возникает подчас захопу закладников, когда закладники начинают симпатизовать захопникам, и навод отосамливать себе зими. Ну, а себе додам, меркуючи всю эту ситуацию, сябры, что сапраўды недовер грамадства, да. Суда і да рашэння ўлады ёсць, і смяротнае пакаранне, якое сёння пагражае дзвюм, не бяруся разважаць, ці сапраўды гэтыя хлопцы былі тэрарыстамі, але, напэўна, пакараўшы іх смерцю, мы закапаем праўду разам з імі, таму варта ўсё ж такі гэтага не рабіць і пачакаць таго, калі давер да суда, беларускага суда ў грамадстве будзе значна больш вялікі. І мы таксама сябры рухаемся далей і рэзка змяняем кірунак, занураемся ў Еўропу, якой таксама не толькі ў нас, але і там ёсць тэрарызм, і туды ён прыйшоў раней, чым у нас. І вось, напрыклад, у Нямеччыне выкрылі нацыянал-сацыялістычнае падполле, якое займалася забойствам мігрантаў, нелегальных мігрантаў, але таксама і легальных тых людзей, якія прыехалі ў Нямеччыну з іншых часта арабскіх краінаў. Пра гэта ды іншыя навіны ўжо зараз Аўгіня Манцавіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У ноч з панядзелку на аўторак адбыўся землятрус ва ўсходняй Турцыі. Сіла вымяраецца ад 5,2 да 5,7 магнітуд шкалы Рыхтара з эпіцэнтрам у вёсцы Малакасім на адлегласці каля 30 кілометраў ад адміністрацыйнага цэнтру правінцыі Ван. Папярэдні моцны землятрус сілаю 7,6 магнітуд адбыўся сёлета 23 кастрычніка і забраў 600 жыццяў. А на мінулым тыдні мінімум 39 асобаў загінула ад слабейшых хваляванняў. Звестак пра ахвяры апошняга землятрусу няма. Местазнаходжанне Турцыі на лініі разлому літасферных плітаў дазваляе лічыць гэты рэгіён пастаянна сейсмічна актыўным. Ангела Меркель резко осудила забойство иммигрантов, здійсненное национал-социалистичным подпольем, альбо скорочено НСУ, назвавши подобную деятельность ганебную. Полиция вышла на групповку 4 листопада, после их неудалой спробы обрабования банка. Двое чальцов банды скончили жыццё самогубством у той же день, а апошняя удельница добраахвотно сдалася полиции. С даденных прокуратуры вядомы обвинавачанні – забойство 9 эмигрантов и полицейянтки, а так само шматразовые обрабаванні. Дейнасць НЦУ распачалася в 98 годзе и охопливала некалькі городов Германии. Одним из доказов злочинства был 15-хвилинный видеозапис с признаниями групповки про забойство турков. 15 листопада скончилась ратовничая акция в Колумбии. Больше за тыдень назад двое польских антропологов под час своего 5-го доследчего подорожа заблукали в джунглях на берегах левого притока Амазонки Раце Жапуры. На счастье, одному из мужчин удалось усталевать связь с Европой в Германии, якая и распочала пошуки. Вандровника уже оглядели в шпитале Богаты, столицы краины. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Нечто сябры крыху змрочный, такий шумный эфир у нас отрымливается. Ну, такие новины сегодняшний день принес, але зараз уносим позитивный акцент. Надо к самому европейский акцент, потому что новина с европейским акцентом, хотя тычется нас, непосредственно белорусов, поэт и политик, наш соотечественник Владимир Некляев, экс-кандидат в президенты Беларуси, отримал престижную литературную премию шведского пен-центру. Что правда, присутничать на церемонии уручения премии Некляев не сможем за милицейской забороны. Покидать межи Беларуси, нагадаем, ему заборонено по рашенням суда, потом подтриманы правоохранными органами. Однако у поэта есть доверенные особы, которые провезут ему эту узнагороду со Швеции. За что отримал Владимир Некляев эту премию, ведая Алесь Яшенко в сталой рубрице «Еврофокус».
«Еврофокус».
Тепер, коли ты не со мной, не на плечи моим, не побач, с турмой я засинаю полночь и прошинаюся турмой.
Беларусы все частей становятся лауреатами престижных международных премий. Так у кастрычніку сёлета беларускай журналістцы Наталі Радзінай была присуджена международная премия Комитета журналистов за свободу прессы. Драматург и журналист Миколай Халезин стал лауреатом премии Хелман Хемета, а некалькі дзён таму Алесь Міхалевіч был узнагароджаны канадской премией имя Джона Хамфри. Протягнув спіс беларусаў лауреатаў экс-кандидату президента Беларуси вядомы беларускі поэт Владимир Некляев, які быў угонараваны премией шведского пен-клуба имя Курта Тухольского. На жаль, присутничать на церемонии вручения премии Некляев не сможет. За милицейской забороны покидать межи Беларуси, однако у поэта есть доверенные особы, которые привезут ему узнагороды со Швеции.
Туда поехал старшиня белорусского пен-центра Андрей Ходанович. А еще там будет пустое кресло. И вот этому креслу будут вручать премию. На жаль, не дозволу выехать в Швецию, не дали.
Лауреаты премии имя Курта Тухольского мають махчимость выехать в Швецию и спокойно заниматься там литературой. Владимир Некляев такого варианта не разглядает.
Эта премия дает махчимость спокойно жить и працовать в Швеции. И я вдячный за такую пропанову шведам. Але покуль что скористаться ее не збираюся. Вельми шмат у нас дома проблем, как я поехал в Швецию, там спокойно занимался литературой.
Премия шведского пен-центра имя Курта Тухольского складая 150 тысяч шведских крон. Это больше за 20 тысяч долларов США. В размове с Еврорадио Владимир Некляев признался, что навод не ведал, кольки отрымая и покуль не ведая, на что потратить гроши.
Я навод не ведаю, кольки там этой хорошой изнагороды, там, ну, не думал, куда ее можно накировать. Но есть шмат людей, которые отчувают потребу тем, как им помогали. У нас есть проекты, у той же компании «Говорю правду», на яких нам не хапает сродков. Так что знойдем, куды гэты гроши приладить.
Владимир Некляев отзначил, что час после выборов его особливо не изменил. Одинное, что его верши стали больше резкими и динамичными, отповедными сучасной белорусской рэчаіснасці. А еще поэт подкреслил, что наилепшей премией для его была б свободная, демократичная Беларусь. Алесь Яшенко, Еврорадио.
Распавядалі мы уже сябры про тое, что со жніўня месяца гэтага года змяніліся умовы претендавання на ільготные кредиты, и про тое, что зараз жилье на ільготных умовах станется значно менш доступным, асабліва для молодых людей, але не ведали про объемы, про масштабы того, наколькі оно менш станется доступным. А так само про тое, что часто перешкоды становятся банальной формальной причиной. Ці то сапраўды сапраўды таму, што гэтая прычына мусіць быць ці то з-за звычайнага недаглядаў чыноўнікам. Чыноўнікаў, як бы там ні было, але чарга на жыллё цяпер за гэтых фармальных прычынаў скарацілася ажно ў 10-15 разоў. Чаму так адбываецца? Human Story ад Дмітра Хустоўскага.
Тарас сёлета скончыў БДУ і размеркаваўся на працу ў Мінск. Хлопец адразу ж вырашыў стаць у чаргу па кватэру. Тым больш, што згодна з новымі правіламі, маладыя спецыялісты не мусяць чакаць 10 гадоў, каб палепшыць свае жыллёвыя ўмовы.
Поскольку это все знал, я зарегистрировался в Минске, себя по адресу там в партизанском районе и подал документы 28 августа. И мне должен был быть ответ 24 сентября. Но ответа вообще не поступило никакого. Не ответили ни в сентябре, ни в октябре, пока я не начал сам уже звонить.
У листопаде Тарас доведался, что ему отмовлено у постановца в чаргу. Мовляв, пришло поведомление, что молодый специалист не проживает по адресу регистрации.
Якобы не проживает по месту регистрации. Хотя проверки как такой не проводилось. К нам вообще никто в квартиру не приходил. Милиции не было там ни участковой, никто, не знаю, кого не опрашивали, кого не узнавали.
У администрации партизанского района Еврорадио кажут, что за полгода отмовы на постановку у чаргу по жилье отримали каля 10 человек. А колькасць тых, хто можа прэтэндаваць на льготныя ўмовы, пасля ўвядзення новых правілаў 9 жніўня зменшылася ў 10-15 разоў.
Цяпер ужо не так ужо многа граждан имеют права вообще на постановку на учёт. Ну, если раньше мы выносили на истоком по 100, по 150 человек, теперь 7-10.
Заявка на постановку ў чаргу разглядаецца месяц. Часам справа зацягваецца. Напрыклад, калі трэба праверыць, ці сапраўды кандыдат на жыллё жыве па месцы рэгістрацыі.
Мы сразу, как только получаем заявление от гражданина, и если мы видим, что это проживает по договору найма, мы сразу делаем запросы в РУВД. А уже РУВД нам должно отвечать. Есть вопросы про РУВД, конечно. Пишут, мы ходили, дверь закрыта, но это ж не серьезно. Это ж их работа.
Тем часом молодый специалист Тарас не губляя надеи все же занять свое место в чарде. И не выключая, что администрации партизанского района могли попросту помылиться. Як помылились в военкомате, який уже долгий час выкликает Тараса, досылающий позвы не на его адрес. Дмитр Кустовский, Еврорадио.
Импортозамещение по-белоруску. Так хочется анонсовать наступную тему. Сябры, не секрет, что одной из причин нашего теперешнего экономичного кризиса есть то, что в апошние годы колькость импорту, объемы импорту значно перевышают в нашей стране объемы экспорта. То есть той продукции, которую мы продаем, убрано не с той, которую мы набываем. А импортозамещение по-белоруску это коли, небыто, створяются умовы, каб патрэбныя прадукты не імпартаваць, а рабіць у Беларусі, але ўсё ідзе кату пад хвост, як кажуць, таму што і сыравіна, і запчасткі, і абсталяванне дзеля таго, каб вырабіць гэты беларускі прадукт, ўсё адно імпартуецца. І на выхадзе мы маем нуль, а то і той жа яшчэ большы мінус. Так адбываецца, напрыклад, з мяснымі вырабамі. Столькі ж у нас у Беларусі мяса комбінатаў розных, якія робяць там каўбасныя і іншыя вырабы, але па коштах, па-першае, гэта не можа канкураваць нават з той жа польскай мясапрадукцыяй. Дык і свініны ў нас сваёй альбо няма, альбо яна занадта дарагая, каб рабіць гэта са сваёй сыравіны, і таму нашы камбінаты набываюць яе ў Польшчы, ў Германіі, ў Галандыі. А, напрыклад, гродзенскі мясакамбінат мой родны, таму што я з Гродна, сябры, трапіў нават у лік лідараў беларускіх па выплаце увазных мытных пошлінаў. Больш на тэму Алесь Пілецкі.
У ганаровым спісе мясакамбінат стаіць побач з лідарамі хімічнай прамысловасці Гродна Азот і Гродна Хімвалакно. Еўрарадыё высветліла, як вытворца каўбасы вяндліны трапіў у лік буйнейшых імпарцёраў.
Возім очень много і пищевыя дабавкі, неабходзімыя для производства. И запасные части к оборудованию, и само оборудование высокотехнологичное. Коптильно-варочные камеры, мешалки, кутера, холодильное оборудование. И, естественно, ввозим мясо-сырье, которого у нас не хватает.
Рассказывают у отделя внешнеэкономичных сувязей у мясокомбината. Оказывается, у Беларуси бракуе свинины. Ее завозят нават с Голландии, а квоты на поставку замежной сыровины вызначая Совет Министров и Министерство сельской господарки.
Польша, Германия, Голландия. Ну, в течение года из того количества, что нам Совмин и Минсельхозпрод выделили квоты, мы на сегодняшний день где-то завезли, где-то около 6,5 тысяч тонн уже завезли.
У Беларуси просто не хапает свинины. Гаворка не про нейкое высокоякасное мясо, а про самое звычайное. Это и выгодно. За мяжой мясо таннейшее, чем у Беларуси.
Да нет поголовья такого. Вот нам свинины не хватает для производства порядка 700 тонн в месяц. Не выращивают столько еще. Абсолютно такое же мясо, оно еще и дешевле там. В Европе оно дешевле, чем у нас. То есть нехватку собственного сырья мы убиваем два зайца, ввозя импорт. Во-первых, мы пополняем тот дефицит, который необходимо для производства сырья. И плюс оно дешевле, удешевляем продукцию.
На Витебском и Оршанском комбинатах так само рассказывают про импорт свинины. А у Министерства сельской господарки Еврорадио говорят, что у структуры агульного импорту галины свинина займает третье место после сельхозмашин и угноения.
Вот в структуре импорта организации Минсельхозпрода, именно Минсельхозпрода, наибольший удельный вес в импорте приходится на сельхозмашины, оборудование и запчасти к ним, удобрения, свинину для промпереработки и белковых средств.
Так что, купляючи колбасу белорусского вытворца у белорусской краме, белорусы финансуют сельскую господарку Евросоюза. Хоть у Беларуси вытворчать мяса весь час повеличивается. Коли в 2000 году у нас вытворчать мяса досягала 62 килограмм на человека, то в 2010 уже 102 килограмма. Олесь Пилецкий, служба информации Еврорады.
Дякуем Олесю, но у меня возникло питание, сябры. Кого мы подманываем? Напевно, сами себе. Это программа «Евразум» про несколько хвилин Илья Малиновский, альбо нехто с нашей музычной редакции, нехто инши протягни. Эфир с запошними новинами со свету белорусского и сусветного шоу-бизнеса.
Шоу-биз. Зипош.
Витаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский и новину сусветного шоу-бизу. Фестиваль «Эмергенза» начинает новый сезон. Сёлета за выход у финал белорусским музыкам доведется змагаться не только с россиянами, але и с украинцами. Отборочные туры сярод белорусских гуртов начнутся в наступном году, ну а зараз организаторы активно принимают заявки от жадающих поудельничать. Такой информацией поделился куратор белорусской части фестиваля Змитер Хламов.
Более 100 заявок уже поданных. Я думаю, 2012 год будет дедлайном подачи заявок, чтобы попасть в этот сезон. Потому что концерты будут проходить, я надеюсь, так же, как и в прошлом году. То есть три полуфинала по 7 групп и, соответственно, один финал на те же 6-7 групп. Полуфинал в феврале и марте. То финал либо конец марта, либо апрель.
Переможцы белорусского финала поедут на финал «Эмергенза Раша», а у вынику перемоги и там представить обедве краины на международном финале у Германии, який проходит каждое лето у межах одного из наибуйнейших фестов Европы «Таубертал фестиваль». У минулом годе казалось про махчимость отделения Беларуси от российского «Эмергенза», але покуль этого не отбылось. На дворот белорусские шансы крыху навод зменшились. Зараз еще и украинская столица будет вершать под стягом «Эмергенза Раша». Проблема у тем, что каб краине дали особное место в финале, треба каб было больше за 100 удельников, а у белорусских реалиях покуль это амаль не махчима. Додадим, что сёлета у белорусским и российским финалах перамог мінскі гурт No Comment Band. На международном финале хлопцы заняли 10-е место с 24-х, а их басист Олег Лимон Конанов был названы другим сярод удельников конкурса. Гурт The Tubes выклал у сетева новый альбом My Generation. Бесплатно спамповать пластинку можно на сайте thankyou.ru. При жаданні кожны ахвочы можа аддзячыць музыкаў, перавёўшы любую суму з дапамогай інтэрнэт-плацяжоў. Праца над альбомам вялася цягам 2 гадоў, у выніку, кажа бубнач Стас Ламакін, атрымалася канцэптуальная пластінка пра іх пакаленне, у якой усе песні ўзаемазвязаны.
Кожная песня – это какая-то небольшая, может быть, выдуманная история, а может быть, не выдуманная, а может
Кто
быть…
Знает.
Все тексты абстрактные, но это какие-то переживания, и они все пересекаются. То есть каждая песня, она связана с другой песней в этом же альбоме. И как-то, ну, это приятно.
По словам музыки, альбом заховывает все фишки, властивые тупсам. Однако, у поравнания с первым диском «Hello» звучит больше могутно, свядомо и по-дорослому. Концертная презентация пластинки отбудется 26 листопада в клубе «Republic». Нагадаем, каждый слухач Еврорадио имеет выдатную возможность отримать квитки на концерт «The Tubes» задарма. Однако, для этого треба поудельничать в нашем конкурсе. Все подробности на сайте euroradio.fm. Это было то, чем живет засветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош. Биз.
Дякуем Ілі Маліновскому. І гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум, у якой мы размаўлялі пра тое, што Владзіслаў Кавалёў, якому пагражае смерць, у апошнім слове не прызнаў сваю віны. Таксама пра тое, што пасля ўвядзення новых правілаў чарга на льготнае жыллё зменшылася ў 15 разоў, але з-за таго, што колькасць тых, хто можа на яго прэтэндаваць, у столькі ж разоў паменшылася. А таксама пра тое, што беларускую каўбасу робяць з польскай, нямецкай, галандскай свініны. А яшчэ пра тое, што наш суайчыннік, паэт і палітык Уладзімір Некалеў атрымаў прэстыжную прэмію шведскага пэн-цэнтру. Даша Форман, Алег Барцевіч і праграма Еўразум. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.